Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня вместе с кандидатом фармацевтических наук Алисой Алексеевной Каримовой мы продолжаем искать лекарства от страха смерти. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня мы будем говорить о сомнамбулизме. Тоже такое, как это сказать, понятие, заболевание, которое обросло мифами, легендами, всякими идеями для страшных фильмов. Это все наши любимые темы последнего времени. Ну и насколько это мешает жизнь человеку, как это проявляется. Все как обычно, давайте по порядку начнем. Что за механизм, как технически это происходит, что срабатывает в голове, что человек начинает что-то во сне делать?
Да, да, да. То есть в переводе с латинского термина сомня, мы уже помним корень сомнус, сон, да, и амбула, хождение, передвижение, сомнамбула, сомнамбулизм. Еще иногда называют ноктамбулизм, да, от ноктус, нокс, ноктис, это, соответственно, ночь с латыни. Вот. И также называют лунатизмом, поскольку много лет считалось, что в большей степени луна управляет вот этими процессами у пациентов, у людей, страдающих сомнамбулизмом, с нахождением. Поэтому назвали еще лунатизмом. Тоже, по сути, расстройство парасомнического спектра, как и сонный паралич, но принципиально другой механизм. И сейчас про этот механизм поговорим. То есть понимаем с вами, что, на всякий случай проговорим, лунатизм, сомнамбулизм – это такое состояние, когда человек начинает что-то делать, окончательно не проснувшись. И это может быть от самых легких вариантов – приподняться в кровати, на что-то показать пальцем или просто посмотреть в стену простеклянным взглядом и обратно лечь. И может заканчиваться вообще очень сложными какими-то действиями, вплоть до управления автомобилем в таком состоянии, да, сомнамбулическом, что, конечно, небезопасно. Небезопасно, в первую очередь, для окружающих людей, поскольку мозг сомнамбул, он на самом деле, хоть и не полностью активен, но в достаточной степени активен и контролирует моменты, которые представляют собой опасность для него самого.
Очень интересно, кстати.
Интересно, да? Я, конечно же, с психологической точки зрения начинаю сразу думать о каких-то элементах вытеснения, хотя различные даже судебные были громкие дела такие, о них, возможно, мы дальше поговорим тоже, когда суд присяжных оправдывал совершивших какое-то злодеяние сомнамбул, мол, они не отвечали за свои поступки, они находились не в полностью осознанном состоянии, но почему они сами-то обычно, вот, допустим, ходят по карнизам, как известный такой миф, да, да и не миф, на самом деле такое дело происходило, ходят, огибают препятствия всякие, управляют автомобилем, не врезаются в дерево, а при этом, то есть здесь какой-то сознательный контроль есть, контроль безопасности, да, а при этом берет нож и кому-нибудь наносит ранение.
Мне, если честно, это вот сразу же наводит на ассоциацию, чем отличаются падения, например, истерика и эпилептика. Тем, что эпилептик, он упадет где угодно. И под машиной может упасть, и в какой-то овраг, где угодно. А истерик, он обязательно упадет на диван. Или на какую-нибудь подушечку.
На человека, да, другого, чтобы он уловил. Ну да, то есть тут элементы такие манипуляции на самом деле есть, это во-первых. Во-вторых, нужно различать тоже, вот какой у меня возникает элемент, они же не помнят ничего. У меня сразу еще вторая мысль возникает, гипотеза такая, что а что, если это на самом деле диссоциативное расстройство личности, расщепление, да, сознания в какой-то части, и просто вступает в активность в это время другая личность, которая многие годы до этого момента или после этого была и будет подавлена. Такой тоже нельзя исключать механизм. Но все-таки сомнамбулизм – это, на самом деле, в основном гораздо более безобидное состояние, чем вокруг него, да, такие вот представления и мифы в той части, что это скрытые убийцы, они опасны и так далее. Обычно они все-таки не опасны. Истинные сомнамбулы очень редко нападают на людей. Жуткие вещи мы обсуждаем тут, конечно.
Но они же могут, тем не менее, напугать.
Ну, напугать
тем, что
могут.
Они могут прийти, не знаю, сесть на постель.
Да, смотреть стеклянным взглядом. Да. Да. Кстати, тоже многие думают, что они ходят с закрытыми глазами. Нет, конечно же, они с открытыми глазами ходят, хотя взгляд такой тусклый и немножко остекленевший, может быть. И сознательный контроль неполный идет, то есть если им задавать вопросы или как-то что-то требовать от них, они могут не вполне понимать, что от них хотят. То есть такая определенная заторможенность тоже похожа слегка на гипнотическое состояние, но отличается большим контролем над телом и меньшим контролем над сознанием. Как же это все происходит? То есть, по сути, это начинает происходить все на стадии самого глубокого, медленного сна. Да? И поэтому вот эти вот все эпизоды снахождения, они обычно приходятся на первую треть ночи. И если они происходят у детей, а чаще это все-таки такое вот сомнамбулическое состояние у детей бывает, в подростковом возрасте оно начинает самостоятельно как-то нивелироваться, компенсироваться, вот, то родители иногда применяют такую технику запланированного пробуждения. То есть вот известно, что примерно в какое время, если ребенок живет по режиму, конечно, да, то есть что вот он, допустим, ложится спать в 10 вечера, и у него в 3 часа ночи бывает эпизод вот этого лунатизма. Вот минут 15, за 15 до этого момента часто родители используют такую технику запланированного пробуждения. То есть они
будут... А что это настолько точно происходит, что минут за 15 можно понимать?
Бывает, да, то есть если это, говорю, ребенок вот такой дисциплинированный, ложится спать всегда примерно в одно и то же время.
Нет, ладно, ребенок дисциплинированный, вот эти признаки, приступы сомнамбулизма тоже очень дисциплинированные. Получается.
Ну да, бывают такие вот случаи, но естественно из-за того, что чаще всего наша жизнь не настолько стабильна и предсказуема, эта методика не очень-то и эффективна. Вот. Но тем не менее, это как раз-таки вот состояние бывает после медленного сна, и поэтому используют разные методики для того, чтобы проанализировать, уловить, когда, в какое время вот эти вот волны мозговой активности сменяются на фазу медленного сна. И когда происходит момент неполного пробуждения именно из вот этой фазы медленного сна. То есть, по сути, сомнамбул, он не полностью проснулся, сознание может быть спутано, но в то же время он и не является полностью спящим. То есть вот такой момент, когда одновременно активируются какие-то участки корковой, подкорковых нейронных сетей, которые задействованы, вот эти, допустим, части задействованы во время сна, вот эти части во время бодрствования, да, и вот разные части активировались, и человек одновременно, ни то, ни другое, в общем-то, не то, что он одновременно и спит, и бодрствует, ни то, ни другое, поправильнее так это называйте, пожалуй.
Так, но ведь это бывает не обязательно хождение, это может быть... это может быть хождение прям какое-то активное, не знаю, продолжительное по времени, может быть, просто человек там сел на кровати, встал, обратно лег. Mm-hmm. От чего это зависит?
Тоже от степени активации, от зон активации мозга, вероятно. Но все это носит достаточно такой гипотетический характер, потому что не так много, на самом деле, серьезных исследований тоже проводится. Иной раз сложно такие состояния зафиксировать. Понятно, что они чаще фиксируются в детстве, потому что родители наблюдают за своим ребенком.
Но тут, если ты со взрослым живешь и видишь, что он ночью шастает, да, ты тоже это заметишь.
Но если он одинокий, например, да, то там вот неизвестно вообще, что происходит с одинокими людьми, когда они спят. То есть это, конечно же, тут есть элемент наблюдения со стороны, когда и либо, если человек живет один, допустим, как он может понять, что что-то ночью происходило? Он может увидеть переставленные предметы, например.
Это же вообще может очень сильно пугать.
Это может пугать.
Он же не помнит, что он ходил.
Да.
И потом... Он просыпается утром, а там предметы переставлены.
Ага. И потом тревожные пациенты ставят себе камеры в комнату, чтобы следить за собой, как они спят. И...
О, ничего себе.
Это
на самом... Это какой уровень ответственности нужно иметь? Самоответственности. И не бояться же еще.
И не бояться,
потом
да.
Потом смотреть это
все. Вот в том-то и дело, что не бояться смотреть, потому что сейчас во всяких этих маленьких видео, в рилсах там часто такие, ну, шутливо пугающие сюжеты есть, где вот я установил камеру, и вот что я увидел.
Да,
и там какая-нибудь жуть жуткая, что особенно вот когда стареньким, одиноким людям ставят камеры, и там, если есть элементы уже маразма или каких-то других психиатрических отклонений, там Ой, у меня даже сейчас мурашки прям пробежали по позвоночнику. Какие там жуткие бывают моменты, что бабушка спокойно спит, вдруг встает там на пол, встает на колени, опускает голову, начинает раскачиваться как-то или какие-то звуки издавая жуткие, потом обратно ложится и ничего утром не помнит. Ей показывают это видео, вот это ты все там сделал в фотошопе, я ничего не знаю, ничего со мной не было. Ну, на самом деле, то есть, если какие-то есть нейродегенеративные процессы или какие-то аффективные состояния, тоже психиатрические, то могут, конечно, быть очень разнообразными такие проявления, и не всегда это может быть действительно лунатизмом. Чтобы убедиться, что это истинный лунатизм, проводят полисомнографию, да, насколько я помню, там несколько входит туда аппаратов, приборов, раньше было меньше, сейчас становится больше, то есть одновременно отслеживается несколько функций организма, отслеживается не только мозговая активность, но, например, активность сердечной мышцы на электрокардиограмме в дополнение, которое идет к электроэнцефалограмме, и также снимается мышечная активность со скелетных мышц, да, электромиограмма, этот аппарат называется, и отслеживается движение глаз. То есть, чтобы отличить от моментов, как раз-таки связанных с галлюцинациями, с сонными параличами, еще с какими-то вещами такими, понять, что именно происходит. То есть, при сомнамбулизме активируется практически все, а движения глаз, они обычно бывают замедленными или практически полностью отсутствующими, ну, то есть крайне низкая активность. При этом мышцы могут активизироваться, и латентный такой сомнамбулизм, например, может проявляться так, что у человека появляется какая-то двигательная активность, но он при этом не встает и не ходит куда-то далеко, но может быть зафиксирована вот эта вот мышечная активность при полисомнографии.
Насколько вообще это нормально? Потому что я вот с разным мнением встречалась. Кто-то говорит, что все это отклонение, это ужасно, это там психиатрическая болезнь страшная, и ты практически там не самостоятельный, недееспособный, тебя нельзя никуда отправить, одному там ночевать, никакие путешествия, ничего. А есть и другая точка зрения, что это просто, ну, перенервничал просто, что называется.
Тут, опять же, все зависит от степени и частоты вот этих вот эпизодов. А насчет психиатрии, ну, когда-то давным-давно в древних государствах, в том же Израиле, например, лунатиков высылали вместе с другими психиатрическими пациентами и прокаженными за стены города, считая, что они одержимые люди. И вообще вот эта тема одержимости на самом деле очень близко лежит с темой лунатизма, с тем, наверное, элементом, что, ну, все-таки тут-то можно доказать, что он не виноват в том, что у него такое состояние сомнамбулическое, тем, что у него просто специфическая мозговая активность. То есть вот как раз при электроэнцефалограммах или расширенных полисомнографиях это будет понятно, что это не какое-то там внетелесное демоническое переживание, состояние, а вполне физиологичное. Вот у детей, да, пожалуй, это связано с тем, что просто перенервничал, какие-то проблемы в семье или семейный анамнез, допустим, мама или папа тоже лунатизмом страдали. И в этом случае нужно ждать подросткового возраста, скорее всего, все само пройдет.
Может? А почему оно просто проходит само?
А мозг развивается и уже, как сказать, адаптируется, перестает вот эти вот явления быть, рассредоточение мозговой активности в разных зонах, и сохраняется действительно очень не у многих, там буквально 2% считается где-то, 2, ну, до 5% взрослого населения испытывают какие-то явления вот этого лунатизма.
Ничего себе, это на самом деле очень мало.
Очень мало,
больше,
да.
Больше говорят, чем оно есть.
Больше, ну, потому что пугает, это вероятное состояние. А у детей достигает там 10, по некоторым данным, даже 13% распространённо. То есть гораздо выше, чем у взрослого населения.
Когда человек говорит во сне, это тоже сомнамбулизм?
В принципе, можно рассматривать как такой вариант, но если он при этом неподвижен вообще, ну, то есть не просыпается, не двигается, глаза, если его закрыты, то при закрытых глазах, пожалуй, это не сомнамбулизм, да, а такое просто как отдельный симптом, отдельное проявление, такое отдельное явление, да, не будем симптом называть, какую-то коннотацию болезненности имеет. Просто такое явление, да, как перевозбуждение, которое вот проявляется, возможно, какой-то компонент сна.
Ну, потому что как раз во сне разговаривают очень многие.
Да, вот это уже чаще.
Или сон может быть какой-то снится, и он во сне разговаривает и об этом вслух. Ну, то есть этого пугаться не очень стоит.
Да, пожалуй, нет. И вариантов, что человек встал или, там, допустим, просто в кровати остался, или по комнате прошел, обратно лег, в принципе, тоже, наверное, пугаться не надо. Единственное, что, конечно, дают советы всякие, если это особенно происходит уже во взрослом состоянии, это взрослый пациент, то не советуют его будить.
Вот, я как раз хотела спросить, как себя вести, если ты видишь, что твой близкий вот начал ходить по ночам, что делать? Вот он конкретно встал, разбудил тебя тем, что он встал, что-то ходит, что делать?
Ну, то есть, да, здесь все-таки не советуют будить его, потому что это может несколько разозлить лунатика, а мы помним, что бывает очень редко, но все-таки бывают и криминальные случаи, да, связанные с сомнамбулизмом. Либо же человек может сильно испугаться, то есть он может испугаться или разозлиться, такие эмоции могут возникать, поэтому советуют аккуратно отвести обратно в постель, обычно они сильно не сопротивляются. И в дальнейшем наблюдать за этим и профилактировать триггеры, потому что тут тоже есть моменты, которые запускают вот такие ситуации. Например, избыточная физическая активность перед сном. Вот людям склонным к лунатизму ни в коем случае посещать спортзал в вечернее время, хотя мы знаем, что многие спортзалы до 11 вечера работают, например, да, вот им категорически не рекомендуется. Потом некоторые лекарства тоже могут провоцировать это, то есть тут нужно знать и наблюдать, если такие реакции усилились после начала приема каких-то препаратов, ну, преимущественно психотропных, нейрогенных каких-то препаратов, нейротропных, психотропных препаратов, или препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую систему, регуляторов ритма сердечного, в частности, некоторых бета-блокаторов, такие реакции бывают. То есть если кто-то из близких наблюдает, что в ответ на какой-то препарат начинается учащение вот этих вот эпизодов, тоже стоит пересмотреть необходимость этого лекарства. А в дальнейшем, если, допустим, это не связано с лекарствами, не связано с какими-то стрессами, гигиена сна соблюдается, все вот правильно, хорошо делается, но это все равно продолжается. Тоже, ну, просто с этим смириться. А смириться и жить, то есть ни один метод полностью таких статистически достоверных положительных результатов не дал, они просто поэтому стараются убирать какие-то предметы хрупкие, которые могут разбиться, стекло, да, которое может разбиться и поранить вот этого лунатика. Закрывать дверь, в принципе, как вариант, но у некоторых это вызывает приступы паники, тревожность, то есть, что они пытаются выйти и не могут, это может вызывать тоже такие тяжелые эмоции.
А что делать-то в итоге? Будить нельзя? Вот он ходит.
Увести в постель.
Аккуратно увести в постель?
Уложить.
А он дастся?
Ну, он дастся, скорее всего, он дастся, да. Спокойно ничего от него не спрашивать, не требовать, не будить, просто аккуратно его туда подталкивать, как бы. Ну, можно что-нибудь успокаивающее говорить тихо, что, типа, сейчас мы с тобой снова там ляжем в постель, ты будешь снова спать тихонько, да, тебе будут сниться приятные сны, ты окажешься в хорошо знакомом тебе месте, в безопасности. Ну, что-нибудь такое вот действовать на психику, в общем, по возможности успокаивающее, расслабляющее. Ну, если не наблюдались никогда никакие активные буйные реакции, то можно и попробовать разбудить. Но лучше не надо.
У детей не совсем маленьких, которые совсем новорожденные, для них это нормально ночью просыпаться. Я слышала такое явление, оно очень страшно называется «ночной террор». Вот. И там как раз описывается, когда ребенок, ну, может быть, 3-5 лет вот в этом промежутке, он просыпается и сильно начинает плакать. Вот он плачет, может быть, как-то даже, когда его родители пытаются успокаивать, может, там, не знаю, бить их как-то руками, отталкиваться, и не просыпается. То есть родители отмечают, что он в этот момент еще как бы в полусне, потому что он не узнает родителей, как-то вот не реагирует адекватно. Ну и потом происходит так, что, ну, действительно, как-то вот успокаивается, просыпается, и когда он просыпается, он совершенно себя уже по-другому ведет, как ну, нормальный обычный ребенок. С чем? Это тоже вариант сомнамбулизма? Или это может быть несостоявшаяся нервная система у ребенка еще?
Я как-то больше склоняюсь ко второму варианту, потому что, в общем-то, такая активная реакция в виде такого активного плача, каких-то агрессивных действий, все-таки мне видится как какой-то элемент сознательной реакции. Но если есть сильная ослабление сознательного компонента, вот именно с моментом то, что он не узнает родителей, не узнает какие-то свои игрушки, например, можно предположить, что это такой вариант лунатизма, да. А, так, в целом, здесь в большей степени, даже если это явление лунатизма, все равно это связано по большей мере, конечно, с каким-то тревожным состоянием, с вот это, как вот вы выразились, несостоявшимся еще вариантом реакции нервной системы. В большей степени, чем с лунатизмом.
Ну и я так понимаю из всей нашей беседы, что лечить это тоже можно не лечить.
Да, это тоже можно не лечить. Есть мнение о том, что производные бензодиазепина, снотворные такие препараты, могут снижать тревогу, снижать возбуждение, не позволять реализовываться вот этому эпизоду лунатизма, поскольку они подавляют глубокий медленный сон, но не всегда они адекватно тоже контролируют лунатизм, то есть некоторые пациенты абсолютно невосприимчивы к этим препаратам, они, их просто эпизоды становятся более глубокими, то есть у них сознательный контроль еще слабее над ситуацией, и они могут в большей степени повредиться, допустим, сами какой-то нанести себе травму или увечья, пойти сквозь стеклянную дверь и разбиться об нее, например, ну, что-нибудь в таком духе. Гипноз применяют тоже, ну, это вообще такое...
Об этом, мне кажется, можно отдельно поговорить.
Ну да, это что-то парамедицинское в определенной степени, гипноз, наверное, да, имеет смысл это разобрать отдельно, как вообще, как технику, в каких случаях применяется, что известно о её результативности, да, отдельная история. Ну и вот это запланированное пробуждение, хорошо, но только если известно точное, ну или хотя бы ориентировочное время эпизода, когда он возникает. А таких эпизодов может быть и несколько за ночь.
Ну да, кстати, вот тоже. Но я так понимаю, что вывод все-таки стараться успокаиваться, вести какой-то более спокойный образ жизни, чувствовать себя в гармонии, поймать дзен и... Ну, не возбуждаться, да, перед специальными какими-то...
без нагрузок.
Сна, да, перед сном.
Да, меньше физических нагрузок, меньше стрессов. И в целом это постепенно должно состояние уйти, либо эти эпизоды будут настолько редкими, что не будут вызывать дискомфорт.
Ну, а к какому врачу, кстати, идти? К неврологу или к психиатру?
Можно к сомнологу, людям, которые... Ну,
таких врачей у нас в больницах,
мне кажется, не сидят. А бесплатные больницы, ну, в общем-то... с учетом того, какие препараты могут выписать. К врачу идти, чтобы что, да?
Разве что... человек это же может напугать, и вот вы рассуждаете, потому что многое знаете из медицины. Да. Человек это может напугать, он хочет пойти к специалисту посоветоваться, но опять же, так как очень такая неприятная аура вокруг этого заболевания или отклонения, то человек боится, вот я сейчас пойду на прием, опять же, вот это вот известное, мне какое-то пятно...
Мне в дурку отправят.
Да, либо не отправят, либо там где-то напишут везде, где только можно, меня потом на работу не возьмут и так далее и тому подобное.
Ну, есть такой страх, на самом деле, у пациентов, да, безусловно, но нужно понимать, что сомнамбулизм — это не опасное психиатрическое прогрессирующее заболевание, представляющее угрозу для окружающих. И если, грубо говоря, во время одного из эпизодов никто никого не убил, то никакого смысла в лечении нет этого состояния. Но исходя из того, что гипотетически некоторым подходят бензодиазепиновые препараты, снотворные препараты, то можно обратиться как раз-таки...
Они же без рецепта не продаются.
Да, они без рецепта не продаются, поэтому можно обратиться к неврологу или психиатру, скорее всего, к психиатру. Потому что невролог все равно отправит на консультацию к психиатру. Прямее дорога будет, если сразу, в общем, к нему, к психиатру на прием, и он препараты свои, ну, может назначить такие.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. До новых встреч.
До новых встреч.
Mm-hmm.